sostenerci nell'esodo verso l'eterna Gerusalemme. Abbi pietà di noi.
Хотя это и рассказ о только что открывшемся венецианском биеннале современного искусства, как обычно, Венеция началась с католической мессы и закончилась звоном денег.
Signore Gesù, presenza che guida e sostiene la Chiesa tutti i giorni fino alla fine del secolo, abbi pietà di noi.
Главную тему нынешнего биеннале можно обозначить таким образом – непримиримая борьба метафизики и политики. Называется она «Энциклопедический дворец» по одноименному утопическому проекту художника Марино Ауритти. Его музей должен был объединить все великие изобретения человечества. И правда, постколониализм, борьба народов с другими народами, трупы на полях сражений, разоблачение неолибералов и всемирных финансовых заговоров, словом, все, что было в центре искусства последние десятилетия, ушло на второй план. Культурное сообщество, наконец, утомилось от благих намерений, которыми выложена дорога в ад, и обратилось к мистике и безумию. Во всяком случае, об этом говорит центральная экспозиция Биеннале, часть которой находится в Венецианском арсенале, а часть в садах Джардини. Из исторического небытия всплыли давно забытые так называемые художники-аутсайдеры и художники с душевными неполадками. Впрочем, это не противоречит самой сути искусства, потому что художники и должны быть по определению аутсайдерами и безумцами, а не калькуляторами и карьеристами. Именно поэтому художественная общественность, которая состоит из карьеристов и калькуляторов, возмутилась и стала поносить куратора биеннале, итальянца Массимилиано Джони. Приведу несколько примеров этого идеалистического и бескорыстного искусства. Фридрих Шрёдер Зонненштерн, уроженец нынешней Калининградской области, долго куковал в психиатрической больнице, где создал совершенно замечательные и до наивности неприличные рисунки. Выставленные геометрические фантазии француза Огюстена Лессажа, слышавшего голоса потустороннего мира, которые диктовали ему, что он должен изобразить на картине. Целительница Эмма Кунц, почти борхесовская Эмма Цунц, в честь которой в Швейцарии открыт мемориальный грот, не только чертила мандалы, но и обладала провидческими и телепатическими способностями. К этому ряду экстраординарных личностей можно добавить и удивительного плотника, ветерана американской гражданской войны Леви Фишера Амоса, вырезавшего из дерева и из камня фигурки животных. В Джардини полотна шведской художницы Хельме Аф Клинт, которая была известной спиритисткой, оккультисткой и приятельницей Штайнера. А в арсенале невероятной красоты эротические акварели 95-летней итальянки Карол Рама, страдавшей психическими заболеваниями. Впрочем, повторяю я, редкий художник ими не страдал, потому что известно, что природа творчества, если она не посвятила себя социологии, сродни природе безумия. А самое главное, работы всех этих маргиналов искренние и пронзительные. Они стали новым трендом. Ура! Что касается национальных павильонов, экология – это то, что интересует в первую очередь Западную Европу, ее северные окраины и подверженные затоплению Багамские острова, у которых впервые появился национальный павильон. Оплакивание идентичности – это немецкие, французские и английские павильоны. А незаходящее солнце нашей эпохи – деньги. Без них тоже не обошлось. То есть не обошлось без искусства про деньги и систему обмена. Но как рассказать о том, что такое финансы, поэтическим языком? Как говорить о финансовом кризисе, не потеряв лицо и не опустившись в дурновкусие? Это удалось грекам. Куратор павильона, объясняя свой выбор художника, говорит о глобальном кризисе, который в первую очередь отразился на Греции. К счастью, трехчастный фильм Стефаноса Цивополуса под названием «Нулевая история» про систему ценностей оказалось куда более субтильной, чем если бы это было домашнее задание на тему «Бабло, лаве, филки, тугрики и колобашки». Поначалу сборщик металлолома в одной из своих экспедиций по городским свалкам находит цветы оригами, сделанные из еврокупюр. Не оценив их красоты, он запихивает деньги за пазуху и после этого оторваться от медленного и загадочного фильма уже невозможно. Вслед за этим художник, приехавший в Афины делать инсталляцию, находит тележку с металлоломом и забирает ее, чтобы использовать в своей работе. В третьей части фильма скучающая миллионерша в декадентском кимоно, по-видимому, только что купившая инсталляцию из металлолома, мастерит цветы из денег, из бумажных денег. Она тщательно подбирает хрусты по цвету. Смастерив свежий финансовый букет, она вынимает из вазы предыдущий, тот, что увял, и относит его в мусорный бак. Там его и найдет безработный сборщик металлолома, если смотреть фильм с самого начала. И пока Венеция мокнет под дождем, в российском павильоне идет дождь золотой. Вадим Захаров, который представляет в этом году Россию, рассказывает нам миф о Данае. Из-под купола летят золотые монетки, и первая мысль, возникающая у удивленного посетителя: «Ничего себе, у русских деньги с неба посыпались!» Но деньги, которые оказываются не настоящими, но тоже дорогими, падают совсем не в ваш карман, а лихо пролетают мимо. Через дыру, пробитую в полу павильона, они приземляются в пещеру, из которой они возвращаются в купол при помощи специальной машины. Пещеру на нижнем этаже, то есть в ад, пускают исключительно женщин. И тут не менее потрясенный посетитель выставки восклицает: «А почему только женщин?» Но классик московского концептуализма, художник и фальшивомонетчик Вадим Захаров совсем не про сексизм.
За основу этой инсталляции взят миф, всем известный. Это греческий миф, но он такой же греческий, как и русский, английский или французский. По крайней мере, я знаю этот миф со школьной скамьи. Поэтому я считаю, что он такой же русский, как и греческий. Для меня было важно найти некий образ, символ в традиции, в данном случае греческой, да, которая отражала бы очень хорошо наше время. Проблемы сегодняшние всем известные. Можно прочесть в газете, в каждой газете с утра. Это деньги, коррупция и так далее, и так далее, и так далее. Просто говорить об этих проблемах сегодня напрямую неинтересно мне как художнику. Поэтому я предпочел погрузиться в миф, некую нашу основу, основу европейской культуры и русской культуры, и оказался рядом с Данае. Это тот символ, потрясающий символ, который все знают, но мало кто его интерпретировал. В данном случае я извлек образ Данае и совместил с антеннами, которые являются, собственно, символом Данае сегодня, с приемником информации. Сегодня самое важное – это информация. Дороже золота и нефти. Если вы обладаете информацией, вы обладаете многими вещами. И поэтому любая антенна на вашем доме является Данае.
А про мужское и женское?
Дело в том, что я никогда не занимался, ни в одной моей работе нет гендерной проблематики, ни в одной. Когда возникла идея мифа, миф начал мне диктовать активно просто эту проблематику. Я никуда не мог деваться. И, надо сказать, я для себя очень много открыл. В данной инсталляции есть просто место, куда мужчина вход запрещен. Я следовал просто структуре мифа. Данае была закрыта в помещении, в пещере, в комнате. Это уже как любая интерпретация здесь приемлема. И туда не был доступ мужчин, поэтому, собственно, бог Зевс излился на нее в виде золотого дождя. Именно поэтому мужчинам вход запрещен. Это было бы странно, если бы туда попали мужчины. Все-таки основа традиции, кто-то говорит о топографии, все-таки это основа предполагается где-то внизу. Традиции по времени, собственно, это где-то вот под ногами. То, что надо отрыть. Но, собственно, мы взломали пол, сделали эту квадратную огромную дыру. И вот этот момент очень важный. Здесь некая циркуляция денег связана именно с тем, что именно женщины продолжают этот процесс и не дают ему остановиться. То есть они могут это сделать, это их выбор. Это здесь очень важный момент. Если они не будут собирать деньги, а их просят, когда они входят в пещеру, взять горсть монет и бросить, когда они будут выходить в ведро. Взять одну монету мы им разрешаем. Если они не будут это делать, процесс остановится. То есть как бы здесь явно очень важный акцент поставлен именно на женщинах.
А что вот это за фигура в самом начале? Человек, который сидит в седле на балке и ест орехи.
Верхний весь уровень – это практически мужской уровень. И, собственно, на стенах это сразу можно прочесть, написано «обращение к джентльмену». пора исповедоваться. И дальше идет перечисление в чем? Зависть, жадность, коррупция и так далее. В следующем зале там продолжается эта надпись. Он является неким образом, опять-таки, бизнесмена, банкира и мужчины, который, собственно, создал этот мир. Он в неуютном положении, потому что он как бы видит, что он породил. Он грызет орехи, а если ты знаешь, было высказывание, что когда люди теряют миллионы, был такой человек из Deutsche Bank, который, когда нужно было заплатить 50 миллионов, он сказал, что это peanuts, и они заплатили. То есть, как бы, этот человек мужчина, и он мыслитель, это практически роденовский мыслитель, который сидит в ковбойском седле, потому что ковбой — это некий такой другой американский образ, но это очень символ мужской. Это можно видеть на всех рекламах, собственно, сигарет Marlboro. Это образ уходящий на самом деле, но он есть. А лошади нет. В этой инсталляции лошади нет. Он сидит на балке. Потому что что сегодня реальность? Реальности никакой нет. Реальность заменяется виртуальной реальностью. И, собственно, вот в этом и есть некая как бы сложность и интерес. Собственно, что он не знает, на чем он сидит, где основа.
Если бы не наш разговор сейчас, можно было бы трактовать эту инсталляцию очень, на самом деле, амбивалентно. Ее можно также видеть как невероятно сексистскую работу.
Да, наверное. Вот у меня несколько женщин сказали, что мне не нравится ваш. Почему это как-то для женщин и не для мужчин? Ну, я очень просто отвечаю. Это структура мифа меня диктует. Это не мое. Дело в том, что у меня нет отношения никакого в этой работе. Ни к мужчинам, ни к женщинам. Я выстроил некую конструкцию, в которой предлагаю просто рассмотреть эти темы. Так получилось. Это приблизительно то же самое, что я начал копать где-нибудь, археологические раскопки делать. Да? Вот что я достаю, то и достаю. Дальше ваша интерпретация. Вот скорее так можно расценить выставку. Это опять-таки, для меня очень был важен формат. Сделать некий новый формат. Не инсталляцию, не перформанс, не театральную постановку. Это все-таки какое-то некое действие в 5 актах.
Здесь очень много деталей. Ты заходишь на выставку, к тебе в руки попадает веер, да, в котором написана некая информация. Он очень красивый, этот веер. Здесь есть зонтики. Да? Ну, то есть здесь очень много атрибутов, как в театре. Хотя, на самом деле, вот для меня самое главное было то, что есть некая машина, в которой, в принципе, люди, кроме зрителей, могли бы и не участвовать. Но есть еще вот такая вот деталь, очень мастерски сделанная. Это вот эти вот деньги. Вот это вот море денег, которые постоянно поднимаются наверх. И, в принципе, деньги действительно падают с неба, падают с потолка. Все время на выставке слышен звон этих монет. Понятно, что всем хочется посмотреть, а что же это за деньги? Вот расскажи, пожалуйста, про эти деньги. Расскажи, а потом вообще, что это за деньги, а потом расскажи, как они были сделаны, где там и так далее.
Сделаны они были, по-моему, в Турине, в Италии. На одной стороне, собственно, напечатан образ Данаи. Я взял это из картины Кареджо. А на другой стороне здесь очень важные слова. Trust, unity, freedom, love. И мелкими буквами. The artist guarantees the value with his honor. Весь фокус в том, что, несмотря на эти слова, люди все равно воруют. Женщины воруют меньше. Естественно, это по статистике меньше. Мужчины берут, скажем, в том месте, где машина работает. Они берут деньги, читают «Правда», «Единение», «Свобода», «Любовь», гарантированно честным словом художника, и запихивают в карман. Мужчины. Женщины делают то же самое. Вот в этом весь фокус. Мужчины вчера, вот нам сказали, бросали сверху бумажные деньги. То есть их отношение, собственно, к женщинам вот описано на стенах. Вот, собственно, это опять-таки некое зеркало нашего времени. И как это действует, мы видим вот именно на людях, на реакциях людей. Это очень показательно. И, собственно, это и есть одна из задач данного проекта.
Но деньги – это как бы и сувенир, который можно нести с собой, да? Так же, как и веер.
Ну, веер здесь просто флаер с информацией. А деньги в деньгах, вот в металлических, латунных, нет ничего плохого. Абсолютно. Вопрос, как мы их используем. Это амбивалентный объект, как и многие объекты, которые представлены на выставке. Однозначно их прочесть невозможно. Если ты читаешь в лоб однозначно, ты теряешь другой смысл. Это неправильно.
Ты пригласил сюда немецкого куратора Уда Кительмана. Почему ты пригласил этого куратора? Вообще, зачем тебе нужен куратор?
Это, видимо, связано с сегодняшней проблематикой о кураторе, о роли их куратора, о художнике, нужен ли вообще куратор, а с другой стороны, вообще нужны ли художники. Сегодня же художники не кураторы. Вопрос, нужны ли куратор, а нужны ли художники или присутствие художников. Вот я считаю, что мы показываем идеальное сочетание, что ли. Каждый занимает свою роль очень активно. Потому что я знаю Уда Кительмана 24 года. Он знает прекрасно все, что я делал за эти годы. В какие-то моменты мы делали какие-то выставки, какие-то проекты были совместные. И, естественно, я обратился к нему. Я очень рад, что он согласился, несмотря на то, что он там директор Национальной галереи в Берлине, директор Hamburger Bahnhof. Я очень рад. И результат на самом деле виден.
На открытии перед павильоном собралась огромная толпа. Было множество журналистов, искусствоведов, художников, словом, людей компетентных. Поскольку Венецианское биеннале современного искусства похоже на чемпионат мира по футболу, у нашего павильона было много болельщиков. В отличие от футбола, у каждого национального павильона есть тема, которая так или иначе связана с той страной, которую он представляет. Именно об этом я говорила с поэтом и публицистом Львом Рубинштейном.
Я, между прочим, не вполне связываю напрямую с Россией, если честно. Она, мне кажется, вполне интернациональной штукой. Может быть, автор что-то имел в виду Россию, но, по-моему, это какая-то такая вполне общечеловеческая вещь, потому что она, ну, понятно, что она обращена к вечному мифу, который, в свою очередь, демифологизировался, а потом снова мифологизировался, как это всегда с мифами бывает. Вот. Эта работа, мне кажется, очень интересной, потому что она рефлексирует на миф по поводу другого мифа и так далее, и так далее. Как, вот вроде как сон во сне бывает. В современном искусстве вообще, по-моему, такой один из главных приемов, да, это реализация метафоры. И вот здесь, мне кажется, Вадим совершенно замечательно, очень остроумно, очень зрелищно и в то же время умно, что редкое сочетание, между прочим, реализовал метафору о золотом дожде. Это очень убедительно мне показалось. Причем тут Россия, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, то есть при том же, при всем, причем и все остальное.
Причем тут концептуалисты?
Ой, ну при всем. Ну, собственно, сейчас концептуализм приобрел настолько расширительное значение, что уже втягивают в свою воронку очень много разных явлений. Ну, потому что Вадим Захаров известен как концептуалист. Поэтому все его художественные проявления, они неизбежно в контексте концептуализма и рассматриваются.
Раз речь зашла о концептуализме, мне было интересно мнение коллег по цеху, то есть художников. Елену Илагину и Игоря Макаревича не зря называют душой московского концептуализма, поэтому я обратилась к ним.
Мне кажется, что павильон абсолютно здорово представляет Россию, и, наконец, выстроилась очередь. Ну, то есть, не наконец, это один из тех павильонов, который может действительно соперничать
с основными павильонами. Но самыми важными теперь уже может соперничать вполне.
И поэтому мне просто интересно, что вы думаете по поводу этой инсталляции.
Тут сочетаются два восприятия. Неожиданное, конечно, вот такое, потому что тут сохранялось абсолютное молчание. При подготовке даже для ближайших друзей это оправданно. Да, и поэтому такое шоковое впечатление от вот самого решения. А с другой стороны, конечно, основные мифологические такие линии, они прослеживаются с самого раннего творчества Вадима. Недаром там фотография юношеской акции, где на асфальте выложены монетки. Вадим как бы поражает такой выстроенностью личной такой творческой биографии, мифологии, в которой чрезвычайная стройность сочетается с адекватностью, поскольку он, наверное, один из немногих художников, который не опирался почти что на отечественный контекст. Всегда он стремился к интернациональному восприятию. И я думаю, что вот эта инсталляция является завершением его длительного, стройного и плодотворного творческого пути.
Ну, не совсем завершением, я думаю, это будет еще и продолжение.
На данный момент я имею в виду, да. Конечно.
Но я хочу сказать, что еще он отличается чрезвычайной ответственностью, что вообще не свойственно нашим художникам, как правило. И это вот принесло, по-моему, великолепные плоды.
Пока мы делали все эти интервью, дождь в Венеции закончился. А биеннале продолжается. В Джардине продолжают сыпаться монетки стоимостью в одну данаю. Продолжаются ритуальные туристические пиры. И колокола зовут к мессе.